Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 28 главе, где рассказывается, как Иаков отправился в Месопотамию, чтобы спастись от гнева Исава и найти себе жену. Итак, я читаю стихи с 1 по 4. В них Исаак дает напутствие Иакову. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Вот теперь очевидно, что Исаак понимает. Бог изначально дал благословение Аврааму, передал благословение ему, Исааку, а теперь это благословение должно перейти к его сыну Иакову. В стихе 5 мы читаем о том, как Иаков отправляется в путь. «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава». Если вы заинтересуетесь национальностью этой семьи, то придете к выводу, что они были арамейцами, потому что так о них сказано в Писании. Иногда спрашивают, был ли Авраам израильтянином. Отвечаю, нет, фактически не был. Никаких израильтян не существовало до времен Иакова, чье имя было изменено на имя Израиль. А уже 12 его сыновей были израильтянами. Их родословная восходит к Аврааму. Авраам действительно был праотцем этого народа. Но ведь вы, надеюсь, не станете считать Авраама мадианитянином. А ведь для мадианитян он тоже был праотцем. В стихах с 6 по 9 рассказывается о женитьбе Исава на дочери Измаила. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. Чтобы уточнить, что я имел в виду, когда говорил, что Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается, позвольте мне объясниться. Библия действительно не отслеживает линию потомков Измаила. Тем не менее, потомки Измаила упоминаются, когда они пересекаются с линией, ведущей ко Христу. Например, здесь Исав берет за себя дочь Измаила. Исав надеется, что этим он порадует своего отца. Мы видим, насколько же он невосприимчив в духовных вопросах. Ведь измаильтяне отвержены точно так же, как хананеи или филистимляне. Я читаю стихи 10 и 11. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Путешествие Иакова продолжается. Он движется на север. Место, на которое он пришел, называется, как мы вскоре узнаем, Вифиль, то есть буквально «Дом Божий». Вифиль расположен к северу от Иерусалима, а дом, который покинул Иаков, находится на юг от Иерусалима, по-видимому, в 40 или 50 километрах. Это означает, что Иаков преодолел за свой первый день никак не меньше 60 километров. Мы видим, что он действительно бежит от Исава. Иаков хочет убежать от него как можно дальше, но ведь чем дальше от него Исав, тем дальше от него родной дом. Как вы полагаете, что Иаков чувствовал в эту ночь? Да, ему было очень одиноко, тут не может быть никаких сомнений. Вероятно, он испытывал жестокую ностальгию. Судя по тому, что сказано в Писании, это была его первая ночь вдали от дома. Друзья мои, а помните ли вы первую ночь, которую провели вдали от дома? Я очень отчетливо помню эту первую ночь, когда не ночевал дома. Мы жили в штате Оклахома, в маленьком поселке под названием Спрингер. Говорят, с тех пор он так и остался маленьким оклахомским поселком. Это по-прежнему всего лишь два ряда домов вдоль дороги. Неподалеку от этого поселка жили наши хорошие друзья. Думаю, до них было не более 1,5 километров, хотя в то время мне казалось, что до них 10 километров, если не больше. Впоследствии мне доводилось возвращаться в родной поселок, и каждый раз меня поражало, как близко друг от друга там все расположено. А когда я был маленьким, расстояния казались просто огромными. Так вот, наши друзья пригласили меня прийти к ним в гости и остаться ночевать. У них был сын, мальчик, примерно моего возраста. Нам было тогда 9-10 лет. Он вышел встречать меня, и мы вдвоем пришли к нему домой. Мы съели восхитительно вкусный, настоящий деревенский ужин, и я очень приятно провел вечер в этой семье. До самой темноты мы играли в прятки, что меня несколько отвлекло от мрачных мыслей, но я то и дело вглядывался в темноту и чувствовал легкую тоску по дому. Потом нам сказали, что пора ложиться спать. В большой комнате постелили матрас, я надел свою ночную рубашку, которую принес с собой, и улегся на этот матрас. Друзья мои, никогда мне не было так одиноко, как в эту ночь. Как плохо на чужбине, кто бы знал, как мне хотелось вернуться домой». Я долго-долго ворочался на своем матрасе. В конце концов, меня сморил сон, и я сколько-то времени проспал, но проснулся я рано-рано утром. И знаете, что я сделал? Я оделся и стремглав помчался домой. Я ни разу не остановился по дороге. У нас еще все спали, но я был счастлив, что оказался дома. Да, первая ночь вдали от дома. С тех пор я забрался от дома так далеко, но никогда меня не мучила такая тоска, как в ту первую ночь. Мне часто доводилось задумываться об Иакове, ведь фактически в этот момент это был уже практически взрослый мужчина, но, по-моему, его мучила тоска по дому. Он впервые расстался со своей матерью Ревеккой. Иаков остался один-одинешенек, и это была его первая ночь вдали от дома. Обратите внимание, что происходит. Иаков ложится спать и подкладывает под голову камень вместо подушки. Вифиль — место мрачное. Его описывают как унылую пустошь, голые скалы и валуны. Это предгорье на высоте около 400 метров над уровнем моря. В Калифорнийской пустыне встречается очень много похожих мест. Когда я был в тех местах, наш автобус проезжал поблизости от Вифиля. Путешествовавшие со мной туристы предпочитали осматривать достопримечательности, которые для меня и вполовину не были так важны, как Вифиль. Мы проезжали в каком-то километре от него. Я хотел сходить туда пешком, но водитель сказал, что у нас мало времени. Я видел Вифиль на расстоянии. окрестности представлялись весьма и весьма унылыми. И все же здесь духовная жизнь Иакова достигла своего апогея не только по сравнению с предыдущей его жизнью, но и со всей последующей. Итак, сюда он пришел и здесь устроился на ночлег. Сон Иакова описан в стихах 12 и 13. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему“». Кстати говоря, именно в этих местах Бог впервые явился Аврааму после того, как тот переселился в землю палестинскую. В стихе 14 Бог подтвердил Иакову обетование, которое когда-то дал Аврааму: «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бог повторил это обетование Исааку, а теперь он еще раз подтверждает его Иакову, чтобы тот знал, что Бог действительно так сделает. В следующем 15 стихе видение Иакова заканчивается: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вы понимаете, как утешительны и как целительны были эти слова для одинокого, болеющего тоской по дому человека, которому пришлось оставить свой дом родной в такой спешке? Он направляется в дальние края, и в первую же ночь путешествия Бог говорит ему: «Я буду с тобой, Иаков, и я обязательно верну тебя на родину». В этом сне, который Бог послал Иакову, была лестница, простирающаяся до небес. Что же означала эта лестница? Ответ на данный вопрос дал Господь Иисус Христос, когда призвал себе в ученики Нафанаила. Об этом рассказывается в конце первой главы Евангелия от Иоанна. Кстати, Нафанаил был книжником, и когда он услышал об Иисусе, он только и сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Однако Господь заговорил с этим человеком, и Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» А Иисус ответил: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил тогда воскликнул: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Его оказалось довольно легко убедить, хотя поначалу он был настроен скептически. Позвольте мне продолжить эту цитату из первой главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею? Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Так что же это за лестница? Это лестница Христос. Ангелы восходят и нисходят к Сыну Человеческому. Ангелы служат Ему, они подчиняются Его велениям. Нафанаил мог бы услышать с вершины этой лестницы голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья мои, в наши дни Бог говорит с человечеством через Христа. Мы не можем подойти непосредственно к Отцу. Я то и дело слышу, как кто-то свидетельствует о своем обращении: «Когда я обратился в веру, я пришел прямо к Богу, я получил доступ к Богу». Нет, друзья мои, этого нам не дано. Мы приходим к Богу через Христа. Мы получаем доступ к Богу через Христа. Только таким образом мы можем быть в присутствии Божьем. Господь наш Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос и есть эта лестница, на которую мы можем возложить наши надежды. Эта истина была сначала открыта Иакову. Про Нафанаила наш Господь сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». А именно, отсутствием лукавства Нафанаил и отличается от Иакова. Нафанаил был книжником, он был скептиком, но он не был мошенником, как Иаков. Однако, что касается Иакова, Бог намерен и дальше продолжать отношения с ним. Бог дал Иакову это чудесное, благословенное обещание. Но, увы, как много уроков еще предстоит ему усвоить. Не относится ли то же самое сегодня ко всем нам? Неудивительно, что Богу приходится нас вразумлять. Неудивительно, что Богу приходится нас наказывать. Бог наказывает каждого сына, которого Он принимает. Он делал это с Авраамом. Он делал это с Исааком. Он сделает это и с Иаковом. Хотя до сих пор все выходило так, как хотелось Иакову. Много людей просто считаются членами церкви, но совсем лишены личного знания о Боге. И Господу приходится нас встряхивать. Он дозволяет бедам обрушиваться на нас, чтобы вразумить нас. Несчастье добавляет нам твердости и мужества, делают нас способными предстоять пред Богом. Иакова ждет долгий путь. Посмотрим, что он делает после того, как получил видение. Вот стихи 16 и 17. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сём“. А я не знал, и убоялся, и сказал: „Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные“». Эту цитату из Библии я много раз использовал при освящении новых храмов. «Как страшно сие место!» Думаю, что я шокировал многих. Ведь когда верующие собирались для освящения великолепной новой церкви, и наступал торжественный момент, я поднимался и, обводя всех взором, произносил: «Как страшно сие место!» Весь остаток своей проповеди я тратил на то, чтобы вернуть к себе расположение аудитории, объясняя, что место сие страшно только для людей вроде Иакова, этого грешника, пытающегося убежать от Бога. Каждый дом Божий, каждый храм должны быть страшным местом для любого грешника, пытающегося убежать от Бога. Это место, где грешник должен найти в себе силы предстать пред Богом, встретить Его лицом к лицу, благодаря той лестнице, что ведет от земли до неба, благодаря Иисусу Христу. Когда Иаков покидал свой родной дом, его представления о Боге были явно недостаточными. Он думал, что, сбежав из дома, он убежит и от Бога. Но вот он обнаруживает, что Бог по-прежнему рядом. Иаков восклицает: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». В стихах 18 и 19 происходит вот что. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Послушаем теперь Иакова. ему предстоит усвоить еще много уроков, о чем мы узнаем из 20 и 21 стихов. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Что делает Иаков? Он пытается торговаться с Богом. Он говорит: «Боже, давай договоримся так. Если ты это сделаешь, тогда я буду служить тебе». Но ведь Бог уже обещал Иакову, что сделает для него все, о чем тот просит. Бог сказал Иакову: «Я сохраню тебя, я верну тебя на родину, я отдам тебе эту землю, я дам тебе потомство». Бог не общается с нами на условиях, которые мы ему ставим. Он не общался на таких условиях и с Иаковом, иначе Иаков никогда не возвратился бы в родную землю. Бог вернул его на родину по своей благодати и милосердию. Когда Иаков в конце концов вернулся в Вифиль, он вернулся мудрым человеком. А вы знаете, для чего Иаков вернулся? Чтобы поклониться Богу и восхвалять Бога за его милосердие. Бог был к нему милостив. Многие люди, даже в наши дни, говорят, что будут служить Господу, если Он сделает для них то-то и то-то. Вы не можете выставлять подобные условия, друзья мои. Так с Богом не общаются. Он сам распространит на вас свою милость и будет с вами добр, ничего не требуя взамен. Но Он говорит, что если вы любите Его, то вы сами захотите служить Ему. К этому вас обяжет любовь. Это такая же любовь, как любовь матери к своему малышу. Этого и хочет от нас с вами Бог. Глава 28 кончается словами Иакова в 22 стихе. «То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Итак, Иаков поставил камень памятником. Он пытается сторговаться с Богом. И слишком многие из нас пытаются сторговаться с Богом, а Бог, друзья мои, просто хочет стать нашим небесным Отцом, благодаря нашей вере в спасение через Иисуса Христа. В следующей, 29 главе книги «Бытие» я бы предпослал такой эпиграф из 6 главы послания апостола Павла к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Возможно, 29 главе «Бытие» следовало бы дать такое название: «Бумеранг всегда возвращается». Этот закон справедлив в любой области жизни. Посеешь рожь – пожнешь рожь. Посеешь пшеницу – пожнешь пшеницу. Посеешь сорняки – сорняки и пожнешь. О том, как действует закон бумеранга в нашей жизни и в жизни тех, о которых говорит Священное Писание, вы узнаете из нашей следующей беседы, посвященной 29 главе книги «Бытие».